Здравствуйте, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев, в эфире программа «Археология». И мы говорим сегодня о неких вечных вещах, но которые привязаны к повседневности, к тем страшным событиям, которые парализовали наш мир в последние неделю, в последние две недели. Я имею в виду террористические акты, которые тот взрыв российского самолета над Синаем, на который уже окончательно ясно, это берет на себя ответственность Исламское государство, запрещенное в России организация. Это взрывы в Бейруте, и это террористические акты в Париже. И, кстати, вчера в Египте, там же, на Синайском полуострове, была произведена попытка нападения на туристический отель. Так что мы будем говорить о некой вечной вещи в нашей мире, которая называется туризм, но, с другой стороны, о терроризме. И вы знаете, что мне пришло в голову? Что это две стороны одной медали, две стороны глобализации. И туризм – это как бы феномен глобализации 20-го и в особенности 21-го века, массовый туризм, и терроризм. Так вот, каким образом будет развиваться туризм в эпоху терроризма? Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Это специалисты из российского мира туроператоров. Это Михаил Кожухов, журналист и президент туроператора «Клуб путешествий». Добрый вечер.
Здравствуйте.
И это Алексей Крылов, не вице-президент, а сейчас руководитель компании UTS.
Добрый день.
Здравствуйте, Алексей. Ну вот я хочу сказать, нынешние удары, это что, некий такой, может быть, это начало заката эпохи такого массового всемирного туризма? Потому что я думаю, что происходит сейчас с отраслью одновременно и кризис, и для России это падение рубля, и такой вот массовый терроризм.
Михаил? Ну, считается, что там 15-14 года... самые катастрофические в истории российского туризма, действительно, падение колоссальное. Но в Соединенных Штатах, например, при всех чудесах технологий и возможности самостоятельно бронировать там, и планировать поездки, доходы туристических агентств выросли в этом году на 12%. И все в порядке.
А это туризм в Америке, это и внешний, и внутренний, и зарубежный, и американский?
Я думаю, что да. Там не подразделяется. Там есть такая ассоциация туристических агентств. Я вчера как раз мне попалась на глаза публикация. И у них, в общем, все в порядке. Да нет, это, одним словом, там кто-то, помните, несколько лет назад объявил конец истории.
Фукуяма, да.
Потом еще, нет, объявлять конец туризма пока рано. Но в России отрасль переживает, конечно, не лучшие времена, это факт.
Ну, я имел в виду скорее массовый туризм. Ведь давайте вспомним, собственно, массовый туризм, он не так уж и вечен, да? Мне кажется, речь надо вести примерно о последних 50 годах нашей цивилизации, да?
Да нет, все равно это самый динамично развивающийся вид бизнеса в мире. Он растет стремительно, он создает рабочие места, он поднимает целые государства, и никаких оснований думать, что все вдруг закончится из-за каких-то, значит, опускаю прилагательное, которое хочется употребить, у меня, например, нет.
Алексей, вы как испытываете алармистские настроения по поводу судьбы, вот сейчас такой немножко апокалиптическом ключе я начинаю этот разговор, учитывая размах тех терактов, вы испытываете опасения по поводу будущего всей индустрии?
Ну, Сергей, вы начали как раз с такого посыла, что туризм – это вечная вещь, и я бы, наверное, эту тему и продолжил, и дабы подкрепить просто цифрами, я вам скажу, что на сегодняшний день, и это происходит уже длительное время, туризм является одной из самых привлекательных долгосрочных инвестиций в мире, куда входит гостиничная индустрия, авиабизнес и так далее. Это вот первое. Второе. Прирост экономики, а следовательно, прирост среднего класса по всему миру глобально идет очень большими темпами. Ну и третье. Путешествие, потребность съездить куда-то является одной из основных потребностей у любого человека после удовлетворения первичных, таких как поесть, крыша над головой. А это значит, что прирост новых путешественников в мире исчисляется десятками миллионов. Это значит, что еще на столетие хватит потребителей, которые будут добавляться, которые начинают ехать первый раз, которые хотят первый раз познакомиться с какой-то страной, а потом будет другая страна, а потом будет второй раз. И многие из них ездят массово, и для них нужны сопровождения, для них нужна инфраструктура и так далее и тому подобное. И поэтому на этом огромном и длинном пути, конечно, случаются сбои, как у нас сейчас. Они внутренние, они локальные, касающиеся либо одной страны, либо одной конкретной ситуации. Но если чуть-чуть раздвинуть рамки и посмотреть, вот как вы сказали, глобально, как со стороны вечности, а это даже десятилетия, то все равно общий тренд индустрии туризма, он очень положительный, очень динамичный, и всегда будут клиенты, которым надо куда-то поехать, а следовательно, и туризм как индустрия, как бизнес.
Оглядываясь назад на 14 лет, в какой степени теракты 2001 года, 11 сентября, ударили по глобальной индустрии туризма?
Очень сильно ударили, особенно 2001 год, когда вот это первое самое сильное потрясение, когда террористы взорвали башни и, ну, скажем так, в десятки раз опустились цены и стоимости публичных туристических компаний. Целый ряд международных крупнейших американских авиакомпаний разорились. Убытки, я знаю, десятками миллиардов долларов всех холдингов, концентров. Это действительно было не просто торможение, а это очень сильно споткнулось. А вся индустрия в целом. Но одновременно произошел определенный крен, перераспределились потоки. Любой испуг не может длиться долго. Да, кто-то не стал выезжать, скажем, в арабские страны. Многие перестали полетать на самолетах в путешествия. Но, наверное, вы знаете, это дало всплеск, например, круизному туризму. Там, если мы говорим об Америке как такому самому рынку номер один по туризму, то очень сильная переориентация произошла на внутренний рынок.
Рынок по как бы приезжающему туризму или рынок туризма для американцев? Для американских граждан, вы имеете в виду?
В обоих этих направлениях американцы держат первое место.
Американцы на первом месте
выездное,
и по числу
130
выездного.
Миллионов, да, и по количеству въездного больше 100 миллионов тоже на первом месте, и там, и там. Поэтому они являются таким, ну, как бы локомотивом, вслед за которым идут и другие сегменты.
Да. Я просто хочу вспомнить, что в начале 2000-х, сейчас точно не вспомню год, был взрыв в дискотеке на Бали.
Да.
Который тоже, в общем, как-то, ну, произвел на всех
там,
впечатление
по-моему,
большое.
Если не ошибаюсь, пара сотен человек
погибло. Но ничего, но прошел страх, и все восстановилось. Бали забито приезжими. То же самое, я убежден, произойдет и сейчас. Кроме того, вот вчера мне на глаза попалась цифра, в связи с закрытием полетов в Египет, эта страна теряет ежемесячно 273 миллиона долларов. Такие потери эта страна просто не вынесет.
Для Египта это огромное.
Конечно, они сейчас встанут, ну, что называется, на уши для того, чтобы вернуть российский поток.
С другой стороны, смотрите, вот как раз вы подняли очень интересную тему Египет. Мне кажется, что стратегия террористов очень точная и очень прицельная. Они бьют именно по тем уязвимостям вот этих вот. Понимаете, решается, собственно, Египет это один из главных призов в арабском мире и один из главных целей терроризма. И то, что они взорвали российский аэробус, это ведь не только по России удар, это удар прежде всего по Египту. И смотрите, были вчера теракты фактически в том же месте, над которым был там же на Синае, над которым взорвался аэробус. Вот мне кажется, что террористы очень точно таргетируют вот эти вот возможности роста, да, в третьем мире.
Ну, видите, тут можно еще такую параллель провести, что если где-то убыло, баланс-то сохранится, значит, где-то прибыло. И одновременно, например, в этом году огромнейший рост, неоправданно высокий в странах Средиземного побережья. Это Португалия, Испания, Хорватия, даже Греция. Произошли переориентации потоков с североафриканских стран, и даже с той же Турции.
Да.
Да, европейцы боятся, они видят, они боятся, но они не перестали ездить. Просто они едут в другие страны. И если говорить об общей картинке, которую точно так же можно перенести и на нашу страну, баланс сохраняется, и это временные трудности, ну, если говорить о бизнесе, который есть, наверное, вообще в любом бизнесе.
А какие вообще, вот вы назвали цифры по Америке, какие, вот если посмотреть глобальные туристические потоки, вот сейчас на уровень 2015 года, и какие возможны дальнейшие переориентации?
Ну, насколько я помню, еще в прошлом году число путешествующих в мире превысило миллиард.
А вот теперь я скажу, кто занимает второе место. Про первое место мы уже сказали. Китайцы. В прошлом году, абсолютно верно, на второе место
вышел
Китай. 106 миллионов выезжающих за пределы страны туристов. Теперь вот вдумайтесь эти цифры, я вам так скажу. В нашей стране, ну, как бы с целью туризма выезжает, ну, разные оценки есть, 8-10 миллионов человек. В Китае больше 100 миллионов. И это все началось вот прям буквально пару лет назад.
В процентном соотношении выходит уже больше китайцев ездят, чем россиян.
Вы не поняли?
Ну, в процентном, 100... да, я имею в виду, у нас
отношение,
да,
ко всему населению.
В процентном, да, у нас 10 миллионов из 140, у России, а у Китая 100.
Нет, такие же цифры.
Ну, у них еще очень на меня произвели впечатление цифры по развитию внутреннего туризма. Они, конечно, несопоставимы с тем, что происходит у нас. А вот при том, как они делают все остальное, как они там строят сейчас новый аэропорт, какой-то немыслимый в Пекине, по тому, что происходит, например, в Гуанчжоу, когда то, что, чем мы гордимся, Москва-Сити занимает все, что ты видишь вообще глазом до горизонта. Я думаю, что они выполнят вот эти свои планы по развитию внутреннего туризма, и все у них будет хорошо.
По-моему, автоматические высокоскоростные поезда, которые идут из аэропорта.
Ну, много
чего. Но здесь, да, собственно, Китай, знаете, скажите кто-нибудь что-нибудь плохое о Китае. В какую передачу, так сказать, не делаем? Китайцы и тут что-то света создали, и тут свои, как бы, 5 центов верну. Это, конечно, то, что меня поражает до сих пор. Одного из чудес света – это железная дорога в Тибет, в Лхасу, в Пекин-Лхасу, с автоматическими станциями без людей, проходящие на высотах за 5000 метров, с вакуумными вагонами, поскольку уже там разреженный воздух и так далее, которые построили они, по-моему, за 3 миллиарда долларов. 1800 километров от, знаете, у нас такие деньги, по-моему, тоннель в Москве не построят.
Определение немыслимое, которое только что дал Михаил, к отдельному аспекту, можно к такому количеству видов бизнеса, все, что касается туризма, это и дороги, инфраструктура, количество отелей. То есть страна является таким драйвером роста всей мировой индустрии, они каждый год ставят рекорд за рекордом, который заносится в книгу Гиннесса только в индустрии туризма. Ну, я знаю, потому что мы здесь работаем. Не сомневаюсь, что если взять и другие аспекты жизнедеятельности, они ставят такие же рекорды. Например, самое большое количество выездных мероприятий, инцентив поездок. В этом году 6500 компаний вывезло в Ниццу. Только в один на 6 дней курорт сразу приехало 6500 сотрудников одной китайской компании. Вы представляете, какова это была нагрузка на всю инфраструктуру, какое количество самолетов, отелей и так далее было задействовано. Это вот всего лишь один из аспектов. Сейчас вот эта волна, она прежде всего охватила близлежащие к Китаю страны, но она уже пошла, и мы, как занимающиеся еще приемом, уже в этом году на себе это ощутили. И теперь представьте, это только начало, потому что каждый год прирост экономики Китая 7%. Вы слышали, проблема у них будет, возможно, не 7, а 6,8.
Какой ужас.
Какой ужас. Это значит, если это перевести в количество туристов, каждый год на рынок выходит еще дополнительно 10-20 миллионов туристов, которые вольются. Теперь представьте, если 100 тысяч туристов просто дойдет до нашей страны. Это какой вклад вообще всю индустрию? Им надо размещаться, питаться, транспортно и так далее и тому подобное.
А они едут в Россию?
Конечно. Ну вот теперь я вам цифры. Больше 100 миллионов выездных, чуть больше 1 миллиона попадает в Россию.
По традиционным маршрутам,
да.
Москва-Петербург?
Да. У нас есть очень большие плюсы. У китайцев есть особенность путешествия. Им нужно обязательно отметиться, поставить галочку и сфотографироваться. Они к России относятся очень позитивно, и Россия входит в топы, куда нужно обязательно, к сожалению, один раз, но побывать. Москва, Санкт-Петербург, ну и мы сейчас расширяем эти маршруты, так называемый красный маршрут «Жизнь Владимира Ильича Ленина», к которому они относятся просто с пиететом.
Слушай, да вы что, да? Слушайте, у китайцев вот, по ленинским местам маршрут?
Я надеюсь, это не вы автор этого маршрута.
Нет.
Просто буквально вчера меня просили там какое-то издание, предложила новые маршруты оценить. И в том числе мне попался на глаза этот красный маршрут. Знаешь, что такое? Я в прошлом веке, учась в институте, работал гидом в интуристе. У нас была такая практика. Так вот, это то же самое. Это вот Москва, Воробьёвы горы, ВДНХ, вот Кремль, исторический музей. У меня просто такой был приступ к дежавю. Вот просто взяли и ничего не изменив, что, мне кажется, не очень правильно, потому что много сейчас говорим о Китае, но они тоже меняются очень. И сегодня китайцы — это не те китайцы, которые даже 10 лет назад. Это абсолютно современно улыбающиеся, интересующиеся люди, которым, конечно, хочется показать что-нибудь, кроме мавзолея, еще.
Ну да, не только партийные делегации. А так, а куда они едут? В Ульяновск, Казань?
Да, вот, вы прям назвали, это точные точки вот этого красного маршрута.
Таруханск не делали?
Нет, Таруханск нет, но Казань, Ульяновск, Симбирск, Нижний Новгород, все, что связано, даже в Москве.
Таруханск же, это да, это Сталин в Таруханске был, а Ленин у нас...
Вот, Ленинские горки, где он умер, это обязательно место.
Шушенское я имел в виду, да.
Понятно, да. Ну и тогда еще в развал, по-моему, где-то на границе Финляндии, да?
Разлив, да. Там музей. Там музей-шалаш и музей...
Забывайте, Алексей, святые
вещи. Развал — это книжный развал.
Новые времена вытесняют, да.
Нет, там разлив, там есть музей-шалаш и музей-сарай. Вот там, как проезжаешь туда, в направлении Выборга, там указатели отдельно на шалаш, отдельно на сарай. Ну да, вот такие вот необычные маршруты. Ну, то есть, гости наши здесь излучают оптимизм, что, собственно, перспективы мировой туристической индустрии никуда не денутся. Я напомню, что у нас в гостях Михаил Кожухов, президент клуба туроператора «Клуб путешествий», и Алексей Крылов, руководитель компании UTS. Говорим мы о перспективах глобального туризма в эпоху терактов после тех страшных событий, которые потрясли нас всех последние недели. Это программа «Археология». Мы вернемся буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте, программа «Археология», в студии Сергей Медведев, вы слушаете «Радио Свобода». Говорим сегодня о туризме, и тем более эта программа, мне кажется, актуальна в преддверии Нового года, потому что сейчас многие наши слушатели планируют или, наоборот, отменяют все планы на свой отпуск в связи с тем, с той новой ситуацией в мире, которая сложилась. Война в Сирии, террористические акты, которые сейчас потрясли и Ближний Восток, и Париж, и вот Россия стала жертвой. Первые 224 человека самолета над Синаем. Дай бог, чтобы это были и последние. Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Михаил Кожухов, Алексей Крылов, представители туриндустрии, представители операторов, клуб путешествий и UTS. Но давайте поговорим о российском туризме. Как, собственно, россияне, те 8-10 миллионов человек, которые каждый год выезжают за рубеж, воспринимают, и, собственно, вся отрасль воспринимает вот этот вот тройной удар. Удар кризиса, удар рубля, обесценивание рубля практически вдвое за год, и третий удар терроризма. Насколько вы оцениваете возможные потери для сектора?
Ну вот тоже вчера попалась цифра. 1 миллиард 700 миллионов рублей просит туриндустрия у правительства на спасение себя самих. Это, конечно, колоссальные цифры. И те коллеги, которые специализируются на пляжном туризме, на Египте, конечно, их положение вызывает сочувствие.
Египет уже на ближайшее время, видимо, все, закрытая тема. Особенно учитывая вчерашние теракты в гостинице.
Ну, видимо, да, хотя, знаете же, есть такая черта у русского человека, которую замечательно выразил Высоцкий. И если я что решил, я выпью обязательно. Уже потому что вот я уверен, что и Алексей, и я получаю какие-то предложения организовать доставку через какие-то сопредельные страны. Ну, были случаи, вызывающие там...
Там, да, я помню, даже в Гугле, когда там ты начинаешь писать запрос, как добраться, первое, что вылезает, как добраться до Египта своим ходом.
И во время арабской весны все равно наш человек тупо и решительно ехал на свой пляж, где его ждет пиво и лишние килограммы.
Ну, вот сейчас все-таки надо сказать, что ситуация иная, и серьезные операторы, ну, крупные, средние, абсолютно четко подвели черту. И не то, что отказались, даже сделали такие шаги, которые и близко не дадут упасть тени на то, что они хоть в какой-то мере сотрудничают с Египтом. Например, отказались от чартеров в аэропорт Овда, израильский аэропорт, где рядом известные курорты на Красном море, израильские. Но это является также воротами на египетский Синай, да, на ближайшие курорты. И действительно, турист мог поехать, и потом можно было обвинить туроператора, что он таким образом доставляет туристов. Ситуация отличается очень резко от всех предыдущих, только одним, что это коснулось действительно жизни сотен россиян, и это абсолютно конкретная угроза терактов, угрозы жизни и здоровью. Ну и второе, это жесткие требования президента, указ, и здесь все туроператоры беспрекословно выполняют эти решения.
А Турция? Что ждет Турцию, особенно учитывая вчерашний инцидент с российским самолетом, сбитым Турцией?
Ну, я думаю, что все-таки как-то это будет урегулировано, потому что любой человек, имеющий представление о том, как действует боевая авиация, понимает, что там миллиметровое движение рычага управления уводит машину за там десятки, если не сотни километров. И это досадное, конечно, трагическое происшествие. Ну, не думаю, что сильно повлияет на российско-турецкие отношения. Надеюсь.
Ну, сейчас отношения, я говорю, с точки зрения туриндустрии, потому что в Госдуме постоянно раздаются призывы, давайте распространим рекомендации и запреты и на Турцию после Египта.
Сергей, я бы так сказал. Вот, мне кажется, обсуждать это, ну, трудно, потому что, ну, это будет гадание. Я, наверное, скажу главное. Туротрасль за вот эти 20 лет научилась приспосабливаться. Турбизнес очень гибкий. Турбизнес в основе своей является частным. Турбизнес прошел уже через целую череду испытаний. И, как мы уже говорили, если в одном месте стало сложно, но появились, значит, возможности в другом месте. Ясно, что если будут закрываться какие-то направления курорты, значит, откроются возможности в других направлениях и в других курортах. Да, будут трудности для отдельных субъектов бизнеса, для отдельных направлений, но это все решаемо.
А Египет с Турцией, какой примерно процент российского турпотока составляет?
50 даже более процентов.
Более 50. То есть, смотрите, у нас едут, в России едут 8-10 миллионов человек, из них половина – это Египет с Турцией.
Так и было. В среднем 4 миллиона, вот до вот этих всех событий, 4 миллиона принимала Турция и около 2 миллионов принимал Египет. Вот это было.
Слушайте, а вот вопрос такой, почему так мало? Фактически, ведь за исключением пляжного отдыха, где человек находится в окружении тех же, в общем-то, русскоязычных людей с редкими выездами на экскурсии, вот это вот Кабачкового достаточно, все-таки признаем, отдыха, всего лишь из 140-миллионной России, 145 уже, да, с Крымом, 5 миллионов человек.
Потому что нет денег у людей, потому что люди в подавляющем своем большинстве живут очень тяжело, потому что в глубинке зарплата в 12 тысяч считается великолепной в очень многих регионах. У них просто элементарно нет денег.
Нет, но есть миллионники, есть все-таки порядка, я думаю, платежеспособный спрос. Вот как вы оцениваете сегмент населения, который способен воспользоваться таким более продвинутым зарубежным отдыхом? Я думаю, все-таки миллионов 20 в нашей стране могли бы. Большие города.
Ну, у нас 17 миллионов только
загранпаспорта. Да. Из них используется только половина, да?
Из них половина у силовых ведомств, которым запрещено.
Которые в сейфе под замком.
Да. Сергей, вы затронули очень интересный вопрос, потому что мы, работая 20 лет в туризме, практически видим тот самый пласт, кто ездит. Я могу сказать, что за последние 10-15 лет эта структура абсолютно не изменилась, как есть 5%, ну, назовем так, высокий, средний и обеспеченный класс. Это даже не просто средний. Вот они как ездили, так и продолжают ездить. Туда новые пласты не добавляются. А примерно во второй половине нулевых был очень существенный прирост, он практически удвоил за счет регионального среднего класса, потому что появилось, ну, примерно из нескольких десятков городов прямые рейсы, добавили туроператоры на курорты Турции и Египта, и дали таким образом возможность людям выехать первый раз. Они ездили один раз в жизни из прямого города Челябинск, Уфа. Вот эти города-миллионники и даже города-пятисоттысячники. У людей появилась возможность съездить. Вот вы его назвали Кабачковым. Кабачковым, да, вы сказали?
Кабачковым.
Кабачковым,
да,
отдыхом. Да. Ну, я, мне не очень нравятся такие,
да,
термины.
Согласен.
Вы понимаете, для семьи один раз в году вырваться на море, отвезти детей, покупаться, это же и оздоровление. Это, ну, нет возможности. Слетать в Турцию и в Египет было дешевле, чем слетать в Москву. Я уже не говорю про Сочи, я уже не говорю про стоимость, соотношение цена-качество. До девальвации рубля средняя такая поездка равнялась по цене месячной средней заработной платы. Представьте, это речь идет о в среднем 20 тысяч рублей. Это абсолютно было доступно на 12-14 дней съездить на курорт на море. И вы получаете хороший отель, трехразовое питание, море, солнце. Ну, это в том числе и здоровье.
Ну, в общем, да, я согласен здесь как немножко свысока. Но, тем не менее, вот то, что вы сейчас говорите, учитывая то, как будут выбиваться сейчас вот это вот пляжное направление, собственно, да, кто же в лавке останется?
Заменить нечем.
Заменить нечем.
Да, знаете,
то есть, те, кто ездил по замкам Луары, они так и будут ездить.
Они так и будут. Луары. А знаете, что мне обидно? Что вот как введение продуктовых санкций не привело реально к развитию импортозамещения, а привело только к болтовне вокруг этого.
И ударило именно по средним и более бедным слоям.
Вот точно так же, боюсь, что ограничение выездного туризма в силу там террористических атак и страха перед ними и падения рубля также не приведет к импортозамещению и развитию внутреннего туризма. Потому что вот, ну, я, может быть, занимаю немножко там крайнюю, можно сказать, экстремистскую позицию, но я вот считаю, что болтовни вокруг этой темы значительно больше, чем дело. Я даже вот, знаете, на Чукотке был недавно и спросил у человека, отвечающего за туризм в крае, вот что вы реально, какую помощь вы реально получаете от всех наших замечательных туристических начальников? Никакой. Билеты на Чукотку стоят из Москвы, да, на дорь, 70 тысяч рублей. 70 тысяч рублей. Вот у вас там жена и ребенок. Да?
На эти деньги, по-моему, может вокруг света пролететь, да, если хорошо спланировать
первый...
с какой-нибудь с любым западным перевозчиком.
Да, а первый человек, кто тебя встречает в аэропорту, это пограничник. И спрашивает, вы подавали за полгода данные о том, что вы собираетесь посетить наш чудесный пограничный край? И все.
Да, да. Ну, и есть еще одна важная...
Да, Михаил Кожух. Да,
да, Алексей. Это климатические особенности. Вот понятно, что можно лавировать ценами между высоким и сезонным. Можно сказать, что низкообеспеченные слои могут поехать в низкий сезон, но есть просто природа и климатические условия. Но вот такая ситуация у нас в стране, что солнце и море можно получить примерно 2,5 месяца в году, и больше у нас в стране. Вот как бы мы ни хотели, ты никак не растянешь, потому что нужно солнце и море. И единственная возможность – это выехать за пределы и найти солнце и море в другие времена года. Вот Турция, Египет – абсолютно четко отвечал этой потребности.
Вы знаете, вот я хочу здесь предположить, может быть, такое, да, социологически, антропологически, да, как мы в нашей программе пытаемся. Вопрос в стереотипе. Мне кажется, что в России очень силен стереотип, то, что мы такая, в общем-то, ну, знаете, немножко мазохистские, несчастная страна, мы живем в таком ужасном климате, вот в этих вот холодных замороженных лесах, болотистых, и нам единственное счастье вырваться на солнце и на море. Вот есть у меня, скажем, несколько любимых стран, одна из них Норвегия. Вот норвежцы совершенно не переживают по поводу своего климата. Внутренний туризм у них фантастический. И вот в этом году удалось мне проехал на машине все побережье Норвегии. Господи, как они едут на Лофотенские острова к себе. Как они едут в Заполярье, в Тромсё, Линген, и летом едут, и зимой едут. Понимаете, вот у них вот этот вот вопрос пляжного отдыха, он, может быть, стоит там для немцев сильно, все едут в Турцию жариться, да, англичане едут на Кипр жариться. А норвежцы почему-то, они, вот эти 5 миллионов человек, абсолютно счастливы своим климатом и своей страной. И встает вопрос, а почему же россияне так несчастливы своим климатом и своей страной, и, скажем, для них не является мечтой поехать на плато Путорана, или вот как на Чукотку, как предполагает Михаил. Вот скажите, это может быть какой-то национальной особенности национального менталитета?
Тоже может, а может быть просто такая-то еще подростковый период развития туризма, когда Вот самое простое, что в голову приходит, погреться, упасть, полежать. Ну,
вы знаете, вот я хочу сказать, мы давайте вернемся еще в третьей части нашей передачи и подробнее поговорим о перспективах российского внутреннего туризма. Сейчас я хочу все-таки понять, оценить размеры ущерба для туристической отрасли. Ведь скажите, сколько сейчас доводится слышать о крахе крупных очень туроператоров? Вот и Нева, и одновременно то, что мы видим, происходит на рынке авиаперевозчиков, то, что произошло с Трансаэро. Что, может быть, государству эти бизнесы, такие вот несырьевые бизнесы не нужны? Государству лишь бы с нефтянкой?
Ну, не нужны. Ну, по моим ощущениям, не нужны.
Ну, вот, а что там в ритейле происходит? Что в туриндустрии происходит?
Знаете, патриоты развития туризма говорят, что якобы один турист создает 7 рабочих мест. Я немножко не верю в эту цифру. Но даже если предположить, что 3-4, а это уже, ну, к бабушке не ходи, создает. Вот то, что говорил Алексей, представьте, если к нам приедет 100 миллионов китайцев, и они создадут 400 миллионов рабочих мест. Ну, это, конечно, такое преувеличение, но потенциал колоссальный.
Просто теоретически в местах, определенных точках, в Москве, в Петербурге,
да, очень
в Золотом
много
кольце.
Где, и... Очень много, где и дальше. Это возможность для людей жить лучше, возможность обеспечивать себя и ни от кого не зависеть, избавиться от страха, что тебя выгонят с работы, и получить привилегию на собственное мнение. А мне кажется, это никому у нас не нужно.
Я бы просто добавил, что турист создает 7 рабочих мест у нас в стране, иностранный турист, который приезжает к нам. А наш турист, который выезжает куда-то за рубеж, будь то Египет или Норвегия, он создает 7 рабочих мест в основном в той стране, куда он едет. И именно поэтому есть логика, что политика государства по субсидированию и развитию направлена в основе своей на развитие въездного и внутреннего туризма. Это помогает, стимулирует и достигает цели государства. Все, что касается выездного туризма, то, как правило, и это везде так, политика регулирования, политика безопасности, политика выстраивания определенных правил игры. И в разных странах они разные. Есть где-то квотирование, есть где-то лицензирование, есть где-то страхование. Самое главное – обеспечить защиту потребителей, граждан как потребителей от каких-то неблагоприятных влияний, в том числе и действий вот в таких чрезвычайных ситуациях.
А Китай, вот те 100 миллионов китайцев, о которых вы говорили, казалось бы, да, что такое Китай, как свысока смотрели на все это зарегулированное беспаспортное общество, которым не дают выезжать. Их вот эти 100 миллионов, они тоже как-то регулируются? Я почему подумал, что вот тоже вот мы считаем политика государства, пусть едут, пусть смотрят у себя дома, за рубеж не суются. Mm-hmm. Да эти 100 миллионов, которых вы рассказали, считаю, это мягкая сила Китая, понимаете? Mm-hmm. Китайцы мягкими своими перчатками, да, рукавичками берут весь мир, потому что они 100 миллионов заполоняют все туристические объекты, создают рабочие места, платят деньги, и все начинают уважать Китай.
Сергей, вы прям в точку попали, мы как раз занимаемся Китаем, и мы это видим просто на глазах, как это происходит по всему миру, и сейчас начинает в том числе и в нашей стране. Китай не просто отправляет туристов, Китай, там, не знаю, опосредованно или такая традиция, создает везде свою инфраструктуру и начинает ее контролировать. Создаются так называемые китайские бизнесы, выезжают целые династии, выезжают население, то, что называется хуатяо, и Китай начинает выстраивать свою систему взаимоотношений, подчиняя все остальное именно ей. А за этим, за системой бизнес-отношений, идут системы государственных отношений. И это, да, влияние...
Вот у нас все, понимаете, такое ощущение в России, как все примерно Грозного к Ускурбским, или там эти Петр Первый боярских детей отправлял, а вдруг останутся. Вот у нас в России тоже боятся, а вдруг они уедут, а вдруг они увидят Запад и поймут, что там лучше. И я бы на месте государства просто стимулировал, финансировал внешний выездной туризм, потому что люди возвращаются, иначе работают, и, собственно, создавая хороший образ русских за рубежом, это и есть настоящая сила государства.
И вывоз капитала одновременно.
И вы... Ну, почему вы? Это же не вывоз капитала, это трата денег, а эти деньги они зарабатывают в России, соответственно, они больше работают. Угу. Турист же не вывозит в чистом виде капитал, он просто, так сказать, услугу покупает за рубежом.
Да.
Ну, вот как-то так. Слушайте, давайте вот такой вот вопрос, последний, что меня волнует в этом секторе нашего, в этом сегменте нашего разговора, это ограничения на выезд политические. столько пробрасывалось в последнее время. А вот давайте выездные визы. Как вы считаете, учитывая то, что невозможное становится возможным в России в последние годы, ожидаете ли вы каких-то телодвижений государства в этой части?
Ну, все-таки мы рассчитываем на здравый смысл. Если это произойдет, то будет катастрофа. Это значит, что мы просто перечеркнем последние 20 лет развития страны. И тогда нужно поднимать архивы райкомов и обкомов партии, выдавать всем билеты, написать там название другой партии.
Ну это были комиссии старых большевиков.
Да, я тоже подписывал даже смешное обязательство, значит, точно не вспомню, называлось это «Правила поведения советского человека за рубежом», согласно которым в случае, если я оказывался за границей в купе с гражданкой другого государства, я должен был потребовать у проводника, чтобы меня пересадили в купе с гражданином другого государства. Хотя по нынешним временам...
Да, по нынешним временам не ясно, что опаснее. Да.
Это будет катастрофа. Я все-таки надеюсь, что это разговоры это просто идут в русле вот этой... пиар-активности наших законодателей, которые зарабатывают себе
Но при очки. Этом все-таки то, что уже упомянули, сколько там, 3 почти миллиона человек, их загранпаспорта отняты, все, особенно после Крыма, да, все силовики. Собственно, они вообще перестали быть клиентами, или они могут выехать со специальным разрешением? Как происходит с туризмом тех же, скажем, прокуроров, работников правоохранительных органов?
Я допрашивал пленных. Очень трудно понять, потому что, судя по всему, приказа, написанного на бумаге за номером такой-то, не существует. Это на уровне устных рекомендаций, которые большинство соблюдает, но кто-то нет. Рекомендации не выезжать. И есть какая-то группа стран, типа Монголии и Болгарии, куда их начальство, если они туда отправляются, начальство смотрит благосклонно.
Ну да, перспективы монгольского туризма нашим силовикам, конечно, светят хорошо. Напомню, что у нас в гостях Михаил Кожухов, Алексей Крылов. Говорим мы о перспективах туризма в эпоху терроризма и вернемся буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И наши гости сегодняшние – это Алексей Крылов, руководитель компании туроператора UTS, и Михаил Кожухов, журналист и президент туроператора «Клуб путешествий». Говорим мы о перспективах туризма в эпоху терроризма. И чем, собственно, российский человек будет заменять пляжи Анталии, Хургады в ту эпоху, в тот период, когда они становятся взрывоопасными. Ну вот мы и начали уже такой очень непростой, болезненный разговор о внутреннем туризме. В какой степени может турпоток переориентироваться на курорты Ачхоймартана, курорты Северного Кавказа? Вот... Не знаю, вы знаете, вот как-то по итогам последнего 20-летия, то, что я с большим энтузиазмом езжу и пытаюсь ездить, вот как-то кроме Петербурга с какой-то его культурой вот этих мини-отелей, я не вижу вот такого вот прорастания благожелательного туристского сервиса в России. Это что, это наследие каких-то советских мегакорпораций, вот это то, что все было в руках интуриста? Почему в Москве такие совершенно запредельно дорогие гостиницы? Почему не развивается в стране вот эта вот низовая культура туристского гостеприимства?
Наверное, тут стоит говорить, если о медленных темпах развития, о массовых направлениях, куда действительно ездит не очень обеспеченный класс, который, конечно, не может себе позволить выезжать за рубеж. Драйверам рост есть, и он происходит, и драйверами роста происходят те объекты, те направления города, куда приезжают иностранные туристы, там, где есть серьезная конкуренция. Я бы лидерами здесь назвал, конечно, Санкт-Петербург, Москва, Казань. Вот сейчас это стало Сочи. Вот это вот основные направления. Но там качество улучшается и вслед за ценами. Цены растут, и на сегодняшний день даже те места, о которых я сказал, они сориентированы для иностранного туриста. для россиян это становится очень дорого. Это доступно именно той категории граждан российских, которые могут себе позволить путешествовать и в Норвегии, и в Лондоне, а потом съездить в Казань, потом на выходные в Санкт-Петербург, а потом полететь куда-то отдохнуть на Средиземное море. Для миллионов россиян, которые выезжают либо поездом, либо на своем собственном автомобиле, доступно примерно то, что было доступно 10 лет назад, 20 лет назад, потому что не строится, не создается новая инфраструктура. По-прежнему есть локальные бюро путешествий, в которые работают гиды старшего поколения. Не создается нового качества, потому что нет под него ни спроса, ни системы создания нового качества.
Ну, спрос-то, может, и был, я думаю, был бы все-таки вот сейчас особенно. Да, почему в Сочи какие-то вот такие новые форматы не возникают, молодежные какие-то туры? То есть что-то, по-моему, прорастало, да, вот там фестиваль Кубана был в Краснодарском крае, там в старые времена еще Казантип проводился, то есть какие-то вот такие вот вещи.
Ну, знаете, сказать, что вообще нет, ничего это неправда, потому что взрыв на Катуне, а Катунь – это такое привлекательное место для всей Сибири. Там тепло, красиво, и это в какой-то степени им занимает море. И сейчас же трудно вообразить, что не придумано вот в нижнем, среднем течении Катуни, включая этих канатные вот переходы между соснами, ну, лошади, рафтинг, все что угодно. Развивается бурно Белокуриха, алтайский курорт. И, в общем, кое-где еще.
Но для местных. Сколько из Москвы стоит Барнаул?
Нет, не только. Ну, до Барнаула еще можно добраться. Нет, Алтай становится все более популярным. И москвичи потянулись, есть спрос на это направление. Ну, а тут мы, простите, бьемся об стену. Вот смотрите, в советские времена по путевкам в ЦСПС, еще напоминаю одно старое ушедшее явление, на побережье Каспийского моря, на Дагестанском, отдыхало около 1 000 000 человек в год. Но за эти годы, конечно, пришло в упадок вся инфраструктура. Если бы были там гостиницы, люди бы поехали, потому что море есть море, и солнце есть солнце. И это я к тому, что вот тут пришло время шарить на стороне государства. Потому что возникает очень много частных инициатив. Вот там в Калужской области Этномир. Совершенно великолепная частная инвестиция. Куда отвезти ребенка, он будет счастлив. Потому что это такое, там Китай, и тебе и Непал, и вообще черта лысого. Чудесный музей ледяных скульптур сделан в Якутске. Ничуть не уступает шведскому этому знаменитому айс-отелю. Ну, да. Правда, ничуть. И где-то вот эти ростки, они пробиваются. Но это...
Или даже, извините, так сказать, встряну здесь вот... сейчас немножко она затихла, эта история, то, что было в Никола-Ленивце сделано. Вот этот огромный архитектурно-ландшафтный комплекс в Калужской области. Это же фантастически, какая там была инфраструктура, и хостели созданы, и создана своя публика, и фестивали там проводились, и архстояние, ночь новых медиа, и для детей проводились летние лагеря, и забеги там, трейлы проводились. Удивительная совершенно история в 100 с небольших километрах от Москвы. Ну, то есть, в принципе, такие возможны, но удивительно, что за 20 лет в России не создано десятки тысяч таких историй.
Ну, потому что пришло время включать государству экономические рычаги, когда бизнесу стало бы вдруг интересно строить гостиницы, дороги, создавать какие-то объекты привлекательные. Ой. А этого не происходит.
Михаил, государству бы денег на ракеты «Калибр»?
Ему не нужны деньги. Не нужны деньги. Нужны другие какие-то механизмы. Освобождение 5-летнее от налогов, например. Строите, ребята, гостиницу. Через 5 лет выйдете на 100% уплату налога. И они бы стали строить. Государство, сколько уже, просто уже мозоли у всех на языке про цены на внутренние перелеты. Что это за безобразие такое?
Вот. А что нужно сделать? Кстати, вопрос очень болезненный, чтобы опустить цены на внутренние перелеты. Действительно, Чукотка 70 тысяч.
Очень просто. Вот об этом только сейчас начали говорить, когда проявился кризис в авиационной отрасли. Но до сего момента, например, международные перевозки не облагаются НДС. Внутренние перевозки вот только в этом году снизили с 18 до 10%. Но, тем не менее, цена внутреннего перелета на 10% дороже, чем цена международного перелета. Вот тебе номер один. Номер два, мы знаем, что...
Извините, просто про себя скажу. Я смотрел варианты на Новый год, там лыжные какие-то, Красная Поляна, да, Сочи и Мюнхен. Я вам скажу, что Мюнхен мне был в 2-3 раза дешевле полет, чем Москва-Сочи.
Это касается практически любого перелета. Из Новосибирска и Екатеринбурга вам дешевле слетать в Китай, в Таиланд, в другие курорты Юго-Восточной Азии, чем просто прилететь к своим родственникам в Москву. Следующее. Перелет, стоимость перевозки, вот это же составляющая различных цен. В первую очередь, это аренда, лизинг самолета. Но у нас стоимость лизинга просто в разы. Туда я уже не говорю о всей коррупционной составляющей, а также обслуживание в аэропортах, обслуживание топливозаправщиков, обслуживание бортпитания, багаж и так далее. Все эти элементы, каждый из них у нас в основе своей дороже, чем за рубежом. Из-за отсутствия конкуренции, все непрозрачно и так далее и тому подобное. Это вот если мы говорим о перевозке. Теперь, если мы, вы сказали о возможностях, которые может создать государство. Я вот поделюсь двумя примерами, которыми я сталкивался. Один из них связан с развитием гольф-туризма в Испании. Вот это где-то было лет 15 назад. Испания сидела и думала, как стимулировать развитие туризма и стратегически в каком направлении пойти. Приняли решение, что ввиду избытка сельскохозяйственных земель надо стимулировать гольф-туризм. Вот консультанты сказали, что это будет очень перспективно. Как стимулировать? Вся земля распределена, она кому-то принадлежит. Значит, собственники были освобождены от налогов, если они либо продают землю, либо ее предоставляют под гольф-поле. Все, кто решил построить на сельхозземлях гольф-поле, были освобождены на 20-30 лет от налогов. Созданы специальные льготы для привлечения инвестиций, процентные ставки. За 10 лет было построено 300-400 гольф-полей. Сегодня это номер один страна, где драйвером роста являются именно вне сезон. Самый низкий сезон, когда заканчивается сезон путешествий на море, тут поехали гольфисты. А гольфисты вокруг гольф-полей создаются новые дома, коттеджи, городки. То есть это стало таким драйвером экономики. Это вот Испания. Второй вариант, как развивался экологический туризм в таких, ну, более холодных европейских странах. Это касается Германии, Голландии. Простая вещь. Вот есть хутора, есть деревни, есть люди, которые там живут, обрабатывают. Мы знаем, что в Европе очень сильная конкуренция, и государства думают, как стимулировать, как остановить сельхозпроизводство. Были созданы льготы налоговые, вы освобождаетесь от налогов, если вы перестаете выращивать скот для производства, а создаете так называемые эко-туристическую деревню. Вы создаете на базе своего дома, на базе своей фермы, дом приема, маленький отель, экологическую...
Ну да, или такой показатель. Конечно. Деревни в Германии. Видел, дети приезжают, скажем, на 2 недели на ферму. И вот они ухаживают, конечно, за теленком, они, да, ходят за коровой, они на лугу, они гусей пасут. Вот, то есть фактически не производство мяса и молока поставлена задача, а приобщение городских детей к природе.
Да. Да. А еще иногда они там переодеваются в костюмы викингов, если это о Северной Европе идет речь, и живут как бы жизнью там какого-то 16 века.
Конечно. И вот вы, наверное, со мной согласитесь, что мы с вами такие же горожане. Вот миллионы горожан с удовольствием бы поехали. Да, и, возможно, это не двухнедельный отпуск, куда вы хотите поехать с семьей далеко. Но удлиненный викенд, вы несколько раз в году съездите в одно место, познакомить своих детей с семьей в узком кругу, со своими родственниками, провести торжество, выехать в пятницу, вернуться в понедельник. Это реально возможно и доступно. Ведь вы согласитесь, что останавливает? Мы хотим качество, мы хотим тот самый турпродукт, чтобы было понятно, куда ты поедешь, зачем. И это не просто отель, это то самое мини-атмосфера, да, экологически чистая, связанная с нашей историей. То, что можно получить удовольствие именно для выращивания себе
ценности. Знаете, что интересно, Михаил, скажу? Вот год два назад в той же самой Калужской области 400 хозяйств объявили себя объектами экотуризма. И это мне напомнило историю с фермерством, когда людям сказали, ну давайте, люди, берите землю. И они ломанулись, бросили там на северах свои земли, взяли ее, сказали, а дальше-то что? Ну дайте нам возможность ее вспахать, мы не лопаты не сумеем. А они сказали, ну вы молодцы, и живите, не было еще ипотеки. Вот так же точно с этими 400 хозяйствами. Кто им помог, кто им объяснил, как это должно быть? Кто к ним приехал, кто их освободил от налогов? Кто их отправил, не знаю, в ту же Германию посмотреть? Никто. У нас есть два, какая-то двуголовая гидра, значит, Министерство культуры и Ростуризм. Что-то они между собой делают. А сейчас, вот не дадите мне соврать, сейчас покатится череда конференций. Туристических конференций, потому что бюджеты не освоены, и чтобы деньги не пропали, сейчас нас всех начнут приглашать туда-сюда, обсуждать. Одни и те же люди приезжают, говорят, туризм надо развивать, особенно внутри. Да, это очень хорошая, правильная мысль.
Только вчера вернулся из Крыма. С подобной конференцией абсолютно в точку попали.
Крым. Такой вопрос. В какой степени Крым... Ну, сейчас об этом говорить, когда там электричества нету, это, конечно, немножко иронично получается, но в какой степени Крым оправдывает надежды вот этого внутреннего туризма за прошедшие уже 2 сезона?
Ну, вот я сказал, что только вчера вечером прилетел, мы сопровождали китайскую делегацию, которые показывали Крым для формирования турпродукта и встречались как с туристской властью, администрацией, членами госсовета, ответственными за туризм, так и предпринимателями, это руководителями отелей, туроператоров, турагентств. И своими глазами и посмотрели, и послушали. Вот смотрите, что опять от общего к частному пойдем. В советские времена Крым принимал в среднем 8-10 миллионов туристов вот на своей инфраструктуре. Дальше берем 90-е, нулевые годы, расцвет. В лучшие самые годы, которые пришлись где-то 10-е, 11-е, 12-е года, Крым, как часть территории Украины, принял 6,5 миллионов, из которых 1 миллион был русские и остальные все украинцы. В прошлом году Крым принял, я сейчас беру официальную статистику, 3 миллиона. В этом году это получилось 4. Ну, говорят, 4-4,5 миллиона. А теперь вы видите, емкость задействована ровно в 2 раза меньше, чем это было в советские времена, и примерно в 1,5 раза меньше, чем это было вот еще 2 года назад.
Да.
Отсюда видны все вопросы и возможности и того, что происходит. Здесь есть 2 аспекта. Первый аспект, конечно, ну, назовем его так, юридический. Это невозможно за один раз вот щелкнуть и перевести, потому что за этим юридическим вопросом стоят, в общем-то, судьбы людей. И в каждом разговоре ты это слышишь. У большинства так или иначе были выстроены связи, инвестиции, бизнес, человеческие отношения. Ведь кто-то всем этим владел. Все корни идут или шли, связаны с Украиной. Вот так вот раз все отрезали, все понимают, что нужно выстраивать заново систему юридических отношений. Ведь за этим стоят и инвестиции, за этим стоит и будущее, и стратегия, и планы действий. Это нелегкий процесс, и этот процесс происходит вот через жизни и судьбы людей. Вот это такая первая составляющая. Вторая составляющая, плюс, это вот эти жизни людей все привязаны к туризму. Туризм есть основная часть экономики, и они все очень хотят. Они делают все возможное. И это, наверное, является самым позитивным драйвером, потому что к Крыму наше население относится очень позитивно, но до тех пор, пока не будет создана, конечно, инфраструктура, это вот электричество, о чем мы сегодня говорили, и это дорога, дорога жизни, чтобы она была бесперебойна. Без этого это все будет вот примерно на таком уровне, как это было в этом году.
А у меня, можно секундочку?
Да, буквально на секунду.
Да, у меня негативный опыт. Мы объявляли один маршрут, с моей точки зрения, волшебный. В гости к Сергею Цыгалю, человеку известному, у которого там дом, который практически родился на коленях у Максимилиана Волошина, и с очень интересной поездкой по всему Крыму, ни одной заявки.
Ну, такие, да, 2 истории, собственно, как и вся вот эта вот большой знак вопроса, который сейчас надвис над Крымом. Ну, это совершенно отдельная тема, сейчас даже уже выходящая далеко за рамки нашей передачи, так же, как, к сожалению, не успели, но я думаю, на другой раз оставим, хотелось поговорить о том вообще, что происходит с туроператорами в эпоху Booking.com и, так сказать, Anyway, Anyday и всех этих...
Не дождетесь.
Ну, естественно, да, туроператоры у нас в гостях, так что, я думаю, это тема для отдельного большого разговора. Ну, а пока что хочу только сказать, что путешествие – это одна из необходимых составляющих свободы человека, самоопределения человека. Так что путешествуйте, ездите и на эти новогодние праздники, и на следующие, и пусть никакой терроризм нас не остановит. У нас в гостях были Михаил Кожухов, журналист и президент туроператора клуба путешествий, Алексей Крылов, руководитель компании UTS. Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
группы «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Термин «экстремальный вокал» принадлежит Борису Филановскому. Я с ним все время спорю по этому поводу.
Поверх барьеров меццо-сопрано Наталья Пшеничникова.
Дело в том, что есть такое понятие «extended technics». На русский язык, чтобы это более-менее прилично звучало, перевести это невозможно. Я бы назвала, может быть, это современный вокал. В современный вокал вошли техники из рок-музыки. Плюс это еще, конечно, большой интерес современных композиторов к традиционной музыке разных народов. И где-то внутри стоит классическая традиция бельканто, которую я абсолютно не отрицаю. Я считаю, что современный певец должен владеть как можно большим спектром всевозможных голосовых техник.
Певица Наталья Пшеничникова в «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7485 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».